Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 18 мая 2023 года. И я отвечаю на вопрос нашего слушателя, поступивший на нашем форуме, о вине и выпивке вообще. Это спрашивает Леонар Жинага. Здравствуйте, Валерий Марксович. Спасибо за ответ на вопросы. Тема совсем не связанная с передачей, но многим будет очень интересно. Вы часто упоминаете о винах вообще и французских в частности. Поделитесь своими знаниями и опытом в этом интересном вопросе и, в частности, осветите, пожалуйста, следующие моменты. Ну и дальше идет список вопросов, которые я поочередно буду отвечать и на которые, которым добавляет свои вопросы наш тоже постоянный слушатель Владик. На них я тоже отвечу. Итак, начинаем с первого. Особенности и разделы питья у нас и у них, плюсы и минусы каждого варианта. Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что к французскому употреблению вина вообще неприемлемо слово «выпивка», о котором вы спрашиваете. Потому что выпивка подразумевает, что вы собираетесь с целью чего-то выпить, ну и закусить сообразно тому, что вы, собственно, выпиваете. Там, водку, пиво, так сказать, или так далее. Французское употребление вина предполагает, что вы собираетесь для того, чтобы поесть. А вино, ну и там другие сопутствующие напитки, они проходят именно как аппетимент к еде и зависят от этой еды. Поэтому вот подход к ним как к выпивке, он не совсем правильный, точнее говоря, совсем неправильный. Да, это все-таки еда как приоритет, и вино, которое является частью вот этой вот еды, которая, собственно, прилагается в зависимости от того, какая еда, собственно, подается на стол. Из этого следует, что ну, вот просто так собраться и выпить вина, ну, иногда это происходит. Я не могу сказать, что этого нет совсем. Более того, даже некоторые там какие-то вина пьют в качестве аперитива. Я имею в виду сухие вина, да, не специально там какие-то аперитивные вина, которые тоже существуют. Но это все равно подается с какой-то закуской. Это, ну, такое исключение, девиация, скажем, да, из правил общих, в котором, собственно, вино – это, как я уже сказал, часть еды. Что касается закусок под и блюд под вино, выпивку, ну, генеральное правило – это то, что к мясу подается красное вино, к рыбе белое вино. При этом надо учитывать, что в французском понимании есть такой термин «булай», который предполагает мясо, но не мясо, вот говядина, там, баранина, свинина, а мясо типа кролик, курица и так далее. Оно тоже считается, что «куляй» должно употребляться белое вино. Марки вина, конечно, очень различные, и тут многое зависит от личных вкусов и предпочтений, плюс от типа блюда, который подается. Я не рискую здесь как бы дать какой-то не только полный, но и даже приблизительный перечень этих блюд и вин, поскольку вин очень много, и есть какие-то типы вин, которые, например, характерны для специфических видов блюд. А, ну, например, есть вот вина, которые подаются там только с устрицами. Да. Есть какие-то вина, которые как бы отходят от общего плана. Ну, например, сотерн, который вообще-то такое сладковатое вино, но оно природно сладковатое, оно не подсахаренное, которое тоже подается, например, десертом. Но основная категория потребляемых вин, что красных, что белых, они являются все-таки сухими. Вот вина сахаристые, там, с добавлением природным или неприродным сахара, так называемые мэлю, они все-таки являются очень таким специфическим сегментом, не сильно распространенным, я не имею в виду в продаже, а в потреблении. И подаются, да, ну, действительно, в основном с какими-то десертами, там, что-то такого плана. И то зависит там, от типа десерта. ну, может, там какому-то пирогу яблочному, там, и так далее, что-то в этом духе. Что касается самих закусок и блюд, ну вот помимо тех общих правил, которых я сказал, и общего категории видов аперитивы, все-таки есть еще и, то есть общей категории вин, есть еще и аперитивы, то есть то, что как бы подается, ну это не обязательно, да, это так сказать, как вариант, подается с какими-то легкими закусками в начале еды, это могут быть там какие-то орешки, оливки, там что-то такое. Есть вот, собственно, вино, которое подается в зависимости от вида блюд в течение еды. Ну и, наконец, существуют еще дижестивы. То есть то, что употребляется после основной еды или как бы в конце еды, ну, вместе с кофе, или после кофе, или до кофе, тут есть вариации, которые бывают дижестивы легкие, ну, например, один из видов такого дижестива – это шампанское, которое, кстати, может быть и аперитивом тоже. Вот тут есть такие нюансы в французской кухне. И есть какие-то очень крепкие дижестивы, ну, типа коньяк или... выскочило из головы, да, яблочный дижестив кальвадос, вот такого северного нормандского плана, тоже дистиллированный напиток, но приготовляемый из яблок, который тоже вот является видом дижестива. То есть гамма очень большая, разнообразная, и зависит вот, но все опять же строится вокруг еды. То есть вот так вот просто, отвечая на первую из заголовок вашей темы, выпивки, вот, собственно, во французской культуре чисто выпивки нет. Есть люди, которые выпивают. Это отдельно надо сказать. Ну, например, самый, как говорится, вот низкий слой населения, бродяги, или так называемые клошары, у них вот есть традиция, так сказать, ну, традиция, привычка, я не знаю, в общем, они этим отличаются. Пить такое самое дешевое красное вино, которое там в пластиковых бутылках продается, которое, ну, как бы, самый вот низ гаммы, ну, и которым действительно напиваются, чтобы напиться. Вот я думаю, что эта категория единственная, которая подходит вот понятие выпивка, но и то вот этих клошаров крайне немного. Плюс все-таки, ну, отдельная категория людей, которым я тоже, мне тоже довелось столкнуться. Ну, например, в 88 году так получилось, что я некоторое время работал при двух российских театрах, будучи в Париже, которые приезжали туда, но меня нанимали просто в качестве переводчика. Мне это самому было интересно. Ну и вот среди прочего я познакомился, я переводил не спектакль, да, мне задача была моя вместе с другими переводчиками, потому что я был не один, ассистировать рабочим сцены, поскольку рабочие сцены, вот, находящиеся за ней, как бы меняли там декорации и так далее, рабочие были французские, так сказать, те, кто заведовал этими декорациями, соответственно, русские, но мы обеспечивали вот между ними контакт. И вот эти вот рабочие сцены, как раз французские, вот они очень любили закладывать за воротник именно с целью выпить. И именно вот того самого вина, который употребляют и клошары, там все такое, ну, либо там в пластиковых бутылках, о которых я вам говорил, которые продаются, либо в таких 5-литровых бочонках пластиковых уже, ну, примерно той же ценовой категории. Вот они это любили, да, то есть... Как явление, выпивка, я не могу сказать, что оно отсутствует во французской жизни, оно есть. Но это свойство определенных категорий людей, и как массовое явление, так в обществе в целом, да, я уж не беру там какие-нибудь верхние сливки, да, но там средний класс, условно говоря, оно все-таки отсутствует. Норма питья на человека и регулярность питья, объем и норма. Ну, в среднем, скажем, за прием еды, скажем, за еду, да, приходится на человека, ну, где-то, по моим прикидкам, полбутылки вина. Ну, из расчета бутылки 0,7. красного или белого и так далее. Надо сказать, что по сравнению с нашим вином, вот на мое ощущение, французские вина, как бы это выразиться, не то что более эффективны, но они как-то сильнее, что ли, даже не градусом, а своим воздействием на человека. Вот полбутылки французского вина и полбутылки русского сухого вина – это не тот же самый эффект. То есть французское окажет эффект более сильный. Оно, правда, и более вкусное, качественное, там, если вот, как это можно выразиться, то есть большими, скажем так, вкусовыми характеристиками и талантами обладает, опять же, в целом, беря как гамму. Вообще, надо сказать, что вот по винам и по культуре потребления, с точки зрения качества, например, вин, с моей точки зрения, да, в европейских винах есть такой Монблан из французских вин, которые просто нагло стоят выше европейских, особенно высокой гамме. Высокой гамме, то есть это уже какие-то избранные виноградники и достаточно высокое количество, то есть качество этого вина. По примеру из неизвестных, мне вот из таких качественных французских вин очень нравился Сент-Эмильон. Сент-Эмильон, наверное, по-русски так будет правильнее. Это район где-то в Аквитании, то есть где-то просто в Аквитании, примерно располагается между Бордо и провинцией Дордонь. И там вот это возделывание винограда, это Сент-Эмильон, в общем-то вся область это историческая, или район исторический, скажем так, он посвящен, да, просто виноградники сплошные, больше похожи люди там ничего не выращивают, во всяком случае в массовом количестве. И вот там есть действительно, четыре, просто чтобы понять, что такое вина высокой категории. Есть четыре категории вот этих вот Сент-Эмильон, которые каждый год проверяются, которые каждый год присваиваются им определенные оттенки вот в этих вот категориях, и которые, исходя из этого, конечно, различаются по цене и различаются по своему качеству. То есть есть просто вина Сент-Эмильон, которые, что называется, вот из этого района. Есть Сент-Эмильон Гран Кру. Это то, что, Гран Кру, это даже выразить. Достойный там великий виноградник. Даже не великий, какой-то виноградник, который является особо качественным. Есть Гран Кру Классе. То есть классированный, который еще ставится выше. То есть это еще одна некая селекция из общих количества виноградников. И, наконец, есть Premier Grand Cru Classé, то есть первый Grand Cru классированный. Вот такие четыре большие категории, каждая из которых, я повторяю, конкурс виноделов, некое собрание виноделов подносит все виноградники, которые находятся в Сент-Эмильоне. То есть каждый из них находится по качеству своего вина ежегодному, он в одну из этих категорий попадает. Но для понимания вопроса, всего вот этих вот виноградников в этом районе Сент-Эмильон больше 500. Из них в Premier Grand Cru Classé, на моей памяти было их 11. Так что по этой шкале можете примерно прикинуть, как они, распределяются, как своего рода такая пирамида, может быть, где-то около сотни, наверное, Гран-Кру, несколько десятков Гран-Кру Классе, и 11 Premier Гран-Кру Классе. Что тут соседствует с вопросом, как научиться пить и ценить вино, или это просто миф и рекламный ход? Нет, это не миф и не рекламный ход. Между ними разница действительно есть, качественная, очень значительная. Я буду говорить для примера с Сент-Эмильон, но это касается и других вин, это касается и Марго, и там, какого угодно, Пушероль, неважно. Кстати, это касается и Сатерна тоже. И Поэтому разница между ними есть, но, во-первых, надо понять, что цена за них развивается по экспоненте. То есть, если бутылка, ну, Сент-Эмильон просто вот из этого региона, да, стоит где-то в районе 5-10 евро, ну, 5 это уже самый отстой, ну, будем говорить там в районе 10 евро, да, плюс-минус, то бутылка Premier Grand Cru Classé, ну, самая нижняя цена, которую я видел, возможно, это был какой-то промоцион еще тоже, да, это она уходила за 40 евро. А так вообще они где-то в районе сотни. Так сказать, за бутылку возьмем. То есть разница, так сказать, в цене очень велика. И поэтому понять, что именно, так сказать, и к какому блюду достойно подавать, это зависит не только от желания выпить, да, но и от блюда. То есть блюдо должно быть достойно того, чтобы вот с ним употреблять, ну, скажем так, Premier Grand Cru Classé. Нам какое-то изысканное блюдо французской кухни. Но просто так пить его совершенно не имеет смысла. Что еще надо к этому добавить, что вообще вот отношение к этим винам, да, вот такое вот утонченное, скажем, да, и очень такое градуированное, да. Оно, в частности, базируется на том, что во Франции по закону, это закон именно, каждому вот такому шато, которое производит вино, ну, шато это определенная территория, в дословном переводе это замок, ну, конечно, никакого замка там нет, это просто, ну, по нашему пониманию, ферма, да, некое хозяйство, да, которое владеет определенным районом виноградников. Ну, в среднем, я не знаю, как это высчитать в гектарах, но это не квадратные километры, да, это, так сказать, достаточно компактное хозяйство. Ему разрешено приводить в год 50 тысяч бутылок вина. Видимо, там есть какая-то зависимость от территории и так далее. Я говорю только о том, с чем я там реально сталкивался. Причем, если урожай оказывается больше 50 тысяч бутылок вина, ну, то есть вы собрали больше сока, там больше его переработали и так далее, то в продаже вы все равно больше 50 тысяч выпустить не можете. И поэтому либо вы остальное пьете сами, ну, естественно, в таком количестве не выпьешь, тем более, что производители, вероятно, и пьют свое собственное вино, конечно, хотя бы даже из контроля за качеством, ну и плюс в силу традиции, о которых я говорил, потребления еды. Но остальное, так сказать, если у вас окажется вдруг излишек свыше 50 тысяч бутылок, то государство, так и быть, готово его бесплатно у вас забрать и переработать на уксус. Вот так. То есть, или производите ровно 50 тысяч, ну или около того. Да, так сказать, остальное, что хотите с ним, то и делайте. Но выше произвести нельзя. Это делается, во-первых, ну, конечно, для того, чтобы определенным образом избежать такого винного демпинга внутри Франции, когда есть особо хороший урожай. Ну и, с другой стороны, для того, чтобы поддерживать качество вина. Вот мне, например, довелось столкнуться, кстати, в этой же провинции Сен-Эмильон, которая, как я повторяю, в общем-то, это область бордоских вин, надо понять, в которой, в общем-то, эти вина выше качеством ординарного Бордо стоят. Это известная во Франции марка, Сент-Эмильон, так сказать, Сент-Эстеф, Марго там и прочее. И мне довелось столкнуться вот с ситуацией, это был, по-моему, 2004 год, когда урожай был исключительным виноградным. То есть его было много и хорошего качества. Вот так сложились условия года. И вот я наблюдал, как на виноградниках виноградари обрезали свои лозы с уже, так сказать, поспевшим виноградом, и он просто бросался на землю, да, для того, чтобы не допустить перепроизводства. Потому что по их логике, значит, чем труднее, как бы, вырастает виноград, тем большего качества достигает вот вино, которое в итоге из него получается. И поэтому излишние вот эти вот грозди, стебли, они просто срезались и вот тут же оставлялись, бросались на землю. Ну, потому что ну, ни о какой продаже там винограда, тем более виноград этот винный, он не очень такой на вкус-то замечательный. Это не пищевой виноград, не крупный виноград, а наоборот мелкий. Вот тут же вот прям бросались, и они вот на земле, на этих виноградниках там всюду лежали. Я это лично сам наблюдал. Вот того, чтобы таким образом поддерживать качество вина, я больше не видел ни в одной европейской стране. Именно поэтому, возможно, этот Монблан и стоит как Монблан. А вокруг него, так как бы на голову ниже, находится Италия, Испания, Португалия, там Германия, вот все лимитрофные страны, которые тоже производят вина, но которые, конечно, до такого кощунства, чтобы резать виноград в самый, так сказать, хороший сезон, да, естественно, не доходят, они просто производят больше вина, но поэтому и вино, соответственно, по сравнению, опять же, с французским вином, ниже качеством. А вот того, что касается верхушки этого Монблана, то есть Кувнег Гран-Фин-Классе, Гран-Фин-Классе и так далее, если терминологию соблюдать Сент-Эмильона, даже в других регионах это может быть называться и чуть по-другому. Это вообще просто, ну, ищем сразу. Естественно, что высокий пик этого Монблана, он за собой тянет и середину. Потому что не может быть там низкой середины и больше там, так сказать, только на верхушке. Значит, это подтягивает на общий уровень вид, что в целом определяет вот, такое состояние как бы французского вина по сравнению с другими европейскими окружающими государствами. Я не сравниваю это там с американскими, калифорнийскими, чилийскими, южноафриканскими винами, потому что, ну, во-первых, это экзотика, а потом, честно говоря, не с чем сравнивать. Потому что калифорнийские вина когда-то взялись как попытка на американской территории блокировать французское виноделие с завозом сортов винограда. Чуть ли не землю завозили оттуда. Ну, в общем, я не знаю, какое-то там сумасшедшее было предприятие такого, неких энтузиастов, которое в конечном итоге дало некое калифорнийское вино, которое, возможно, по американским стандартам так и очень ничего. Но, знаете, в цивилизации бургеров и Макдональдсов и прочих, конечно, оценивать качество вина – это, так сказать, очень проблематично. Поэтому, ну, грубо говоря, нет той культуры, на которой бы вырастала вот эта культура потребления вина и, соответственно, его качество сверху доли. Вопрос, реально ли они пьют культурно, если да, то надо ли это внедрить у нас. Ну вот из того, что я вам описал, наверное, вино как часть трапезы, это и является, собственно, его, ну, культурным потреблением. То есть, грубо говоря, оно, ну, повышает аппетит, поднимает там оценку самого блюда, вот вместе они составляют какую-то гармонию, потому что, в общем-то, вина подбираются под блюдо именно исходя из такого гармоничного сочетания. Все это вместе, да, это определенный культурный, цивилизационный, даже я бы сказал, слой. Потому что это культура, которая насчитывает сотни лет, наверное, может уже и тысячелетий. Потому что, в общем-то, вина еще и в римскую эпоху производили, да, и до нее, в греческую. Поэтому, да, конечно, это определенная, ну, определенная культура, определенная цивилизация, да, которая не может быть просто внедрена, на мой взгляд. От нее, как бы, она вырастает из той жизни, в которой живет вот население, его. Сначала зажиточные слои, потом менее зажиточные, потом это начинает распространяться на всех вообще. Да? Поэтому, что касается вот возможности внедрения, я думаю, что здесь вопрос даже не столько в агитации, пейте вино там, или не пейте вино, или пейте водку, или не пейте водку, а в том, чтобы поднимать общий цивилизационно-культурный уровень и общий уровень благосостояния. Потому что вот с приходом этого уровня благосостояния появляются потребности в какой-то более качественной еде, соответственно, в вине, который сочетается с этой более качественной едой. Вот, и все это вместе взятое вот, порождает, как мне кажется, вот то культурное питье, если можно так выразиться, в котором, собственно, питье не является главным. Главным-то является вот питание, которое добавляется, в которое добавляется вино и которое является его естественной частью. Ну, вино в широком смысле слова. Потому что с какими-то блюдами, там, я не знаю, больше германской, наверное, кухни, вполне годится употребление пива. Кстати, во Франции тоже его употребляют пиво, но это как бы вот одно такое. Знаете, расходный напиток, который, с какими-то очень простыми там вещами естся, я не знаю, может быть, за обедом, там, каким-то перекусом личным, во время обеденного перерыва. Вот что-нибудь типа этого. Это не обязательно, но, так сказать, желающие могут там выпить пиво. Но в этом случае это не возбраняется. Но это не мейнстрим. В Германии есть целый тип блюд, всякого рода там жареная свинина, там колбаски, сосиски и так далее, которые действительно хорошо пьются с пивом. Я с сосисками, я не представляю, какой немецкий сейчас с сосисками, какой тип вина вообще можно или нужно пить, потому что с пивами они идут хорошо, а вино как-то с ними не гармонирует. Но германская кухня на этот счет вообще беднее с точки зрения изысканности. Не с точки зрения там, количества, а вот именно изысканности. Она такая более простая, более крестьянская, можно сказать, в каком-то смысле. Итальянская кухня тоже более простая в этом смысле. Все-таки вот этот оборот вокруг пиццы, лазаньи там, и всякого рода, мы бы назвали их макарон, как они называют, паста. Но он тоже сильно сокращает количество вин, употребляемых с ними, хотя объективно в своем классе и паста, и пицца итальянская, они являются там вполне достойными блюдами, очень интересными. Кухня испанская больше нацелена на всякого рода морепродукты, креветки там, и все то, что входит в состав паэльи. Что тоже, в общем-то, достаточно простое, скажем так, блюдо по своим вкусовым характеристикам, вообще по сравнению с для какого-то качественного подбора вин, я имею в виду выстраивание какой-то лестницы винопотребления. Причем при том, что в этой кухне, в испанской, есть там очень хорошие продукты, типа там ветчина какая-то сырокопченая, там из какой-то черной свиньи, я помню, как-то не пробовал, выдающаяся ветчина, это правда, но это какой-то отдельный продукт, это опять же не блюдо и не система блюд. Потому что, чтобы понять, откуда растут ноги, да, в свое время, например, на званых обедах, естественно, при старом режиме, французы, то есть в королевские времена, не только королевский двор, но и дворяне, если они организовывали званый обед, считалось приличным организовывать 4 перемены по 7 блюд. Или, вернее, прошу прощения, 7 перемен по 4 блюда, в которых должны были входить там мясо, рыба, там вот это вот вода и еще что-то, которые включали в себя вот эти вот с самого первого блюда такой амюзбуш, то есть забавы для рта. То есть это всякого рода там мелкие канапе, орешки там и прочее. И там дальше перемены вплоть до блюд, вплоть до дежестива. Вот это вместе все задало такой тон, на котором потом начали выстраиваться все остальные уже рецепты и способы употребления блюд и вина вместе с ним. Конечно, сейчас до 7 перемен там, из 4 блюд никто не доходит, но это был когда-то такой тренд, который был задан, который за тобой подтаскивал все остальное. Насчет благотворного влияния вина на здоровье, фигуры, сердца, сосуды и средиземноморский парадокс, правда или нет. Ну, я вам хочу сказать, что, наверное, это не миф, потому что в Средиземноморье действительно люди такие более поджарые, более подтянутые, но это вызвано не только самим вином, это вызвано, во-первых, климатом, во-вторых, особенностями питания, то есть вот то, с чем, собственно, потребляются эти вина. И это питание, ну, скажем так, во-первых, по жаркому сезону, оно более теплому сезону, скажем так, оно, во-первых, менее интенсивное, чем у нас все-таки более холодные края. А с другой стороны, в нем больше растительных компонентов, опять же, потому что в Средиземноморье они больше растут, там всякого рода оливки, оливковое масло, там и прочее, прочее, прочее. То есть, вот это все вместе взятое, наверное, и отражает вот этот вот средиземноморский парадокс. Но я бы здесь не выделял отдельно вино, а добавлял бы и климат, и питание, которые в итоге оказываются взаимосвязанными. Поэтому вино среди них только часть. Еще раз к вопросу о том, как научиться пить и ценить вино, или все это просто миф и рекламный ход. Но я уже частично ответил на этот вопрос, говоря о градациях вина. Что хочется добавить? Пожалуй, две вещи. Первое – это то, что вкус вина в значительной мере зависит от его температуры. У нас это как бы известно, но мало кем используется и применяется. Может быть, из-за объективных сложностей, да, его применения. Но, в частности, так как женерик, да, красное вино должно быть температурой где-то от 16 до 18 градусов, белое вино где-то в районе 12 градусов, ну и, наконец, шампанские вина там где-то в районе от 6 до 8 градусов. Да, вот так вот примерно базируется. И здесь вот эту температуру, собственно, выдержать и поддержать, ее достаточно сложно, потому что 18 градусов, ну, сравните по размерам, по характеристикам нашего помещения, это не тот случай, как был, допустим, в средневековых замках, где 18 градусов внизу каменных стен, которые сами по себе дают прохладу, узких окон там и прочее, они как бы достигались естественным путем. Люди там кутались в достаточно теплые одежды, даже летом, что, в общем-то, можно видеть по средневековым зарядам, там, если помните, там всякие шорты, эти шорты как-то были непопулярны, да, и не только потому, что была, так сказать, такая мода, не было настолько жарко внутри помещения. Вот эти 18 градусов достигались естественным путем. Ну, а в погребе, естественно, да, там могли быть и 12-градусные температуры, да, то есть, в общем, это как-то происходило, ну, более или менее само собой. Сейчас этого, конечно, в современных условиях достичь достаточно сложно. Поэтому вот для этой цели существуют винные холодильники, но и винный холодильник тоже не универсальное решение, потому что даже если вы в этом винном холодильнике храните вино там, при температуре, допустим, 18 градусов, все равно в момент, когда вы его выставляете на стол, оно не сразу, но начинает нагреваться. Да, как говорится, первый бокал это хорошо, а дальше уже пойдет вот, в зависимости от того, как и с какой скоростью вы пьете, и поэтому вот, может быть, вы и замечали, да, что вино, поданное при нормальной температуре, вначале имеет один вкус, а потом уже по мере, так сказать, нагревания на столе другой. И вот здесь надо сказать, что китайские товарищи, они внесли очень ценное такое усовершенствование, с которым я тоже столкнулся и которым пользуюсь. Это не только винные холодильники достаточно компактных, во-первых, размеров, которых можно. Не обязательно там иметь дворец и в нем, так сказать, отделить какую-то винную комнату, а в нем винные холодильники распределить, но которые можно поместить и в обычной квартире. Но и кроме того, вот последнее наиболее понравившееся мне усовершенствование, это, значит, такого рода винный холодильник, который рассчитан буквально на 1-2 бутылки, который может ставиться на стол. Причем он как бы картину стола не портит, вот он, естественно, подключается там к электросети, но который поддерживает температуру стоящей в нем бутылке, а не лежащая, а именно стоящая, в заданном температурном диапазоне. Причем поддерживает ее честно. Вот это я могу засвидетельствовать. И поэтому это позволяет вот этому вину все время быть нужной температурой и таким образом вот объективно быть наиболее, как говорится, приятным для потребления. И это все-таки вот такое достаточно значительное усовершенствование. Второе, что я хотел сказать по этому поводу, для научиться пить и ценить. Да. Вообще, само вино, как вот свидетельствует мой личный опыт, оно очень сильно зависит от того, где вы его пьете. То есть, как ни странно, оно какими-то там невидимыми, может быть, ментальными связями связано именно с местом своего производства. То есть, значит говоря, вот если его вы пьете там, где оно произведено, оно всегда производит самый лучший эффект. И здесь я не могу как бы вот объяснить логически эту метафизическую связь, но могу сказать, что, например, вот в моей жизни был прецедент, когда я из Парижа, так сказать, выезжал вот в замки Луары, и один из этих замков, я уже не помню, какой именно, занимается там местным виноделием, продолжает заниматься сейчас. То есть это реально замок, но в нем есть еще и винодельческое хозяйство. И там есть дегустации, они вот дают пробовать это вино. И помню, мне эти бутылки, так сказать, одной из них очень понравилось. И несколько бутылок там я взял с собой дальше в Париж. И вот когда в Париже в тот же вечер буквально мы его попробовали, вот оказалось, что впечатление от вкуса совершенно другое. 200 километров от замка Луары до Парижа. Вот, всего ничего. Вино, естественно, там используется, что-то прочее не могло, но вот эффект был совершенно другой. И потом такой же случай у меня повторился с Сен-Феминьон, потому что когда мы с моим приятелем как-то были вот в Дордоне, там в одном из мест было недалеко от нашего того места, где мы жили, проходил такой ярмарка вин. И это было ежегодное мероприятие. И в частности, нам там очень понравился по какой-то вполне доступной цене там Сан-Томио. Вот. И настолько он был хорош, что мы его, в общем, закупили по несколько бутылок. Часть из них он с собой взял в Париж, ну, а я, соответственно, в Москву. И вот что характерно, что когда потом он открыл, так сказать, эту бутылку Парижа, а мы с ним как бы этим вином как бы восхищались оба. Он говорит: слушай, а вкус совсем не тот. Вот те бутылки мы брали в одном месте, из одной, как говорится, пачки, одну там или две выпили, так сказать, другие взяли. И у меня в Москве было тоже такое же впечатление. Ну да, вкус есть, но это не вау. Вот, понимаете, впечатление от вина очень сильно разнится от того, где и в каком месте вы его употребляете. Как-то не странно. Вот, примерно так. Ну, я уже не говорю о том, что и урожай года от года, он тоже не бывает одинаков. Вот мы в каком-то году все на той же Фуар-де-Ван, потому что мы приезжали несколько лет туда, в это место, взяли некое вино там, ну, местного производителя в том смысле, что оно из Дордони. Вот. И оно было каким-то исключительным, ну, совершенно фантастическим, то есть мы с ним просто, как говорится, вот, не могу сказать, упивались, потому что мы его не брали с целью выпивки, а все-таки употребляли вместе с едой, но которая производила великолепный эффект. И на следующий год, оказавшись на этом месте, мы опять нашли вино того же производителя. И вот когда мы его взяли, уже все не так. Вот это зависит от года, от там, каких-то сложений, каких-то суммарных условий. И все это вместе вот дает такой эффект. В один раз исключительно, а второй раз может быть вполне посредственный. Кстати, я больше вина этого производителя не видел. Видимо, вот после второго, я не знаю, он не прекратил его производить наверняка, но вряд ли он был чем-то достойным для того, чтобы его вот так выставляли на Фуар-де-Ван, потому что там не все подряд. Вина всех производителей это просто невозможно технически, потому что там, ну, если на небольшой регион там приходится по 500 марок вина, я говорю о Сен-Феминьоне, можете представить, что это такое в масштабе всей Франции. Собрать все вина, это невозможно. Можно из них какие-то отобрать и дальше представить, как характерные там для или достойный для того, чтобы быть на какой-то выставке вина, но и не более того. Ну, то же самое касается, в общем-то, всех вин. В качестве такого примера могу привести пример известного Сатерна, который называется Шато Икен. Дело в том, что вот этого самого Шато Икен не существует. То есть нет такого местности, который идентифицировался бы вот с этим вот Икен. Там первая буква Y. Но, тем не менее, вот этот вот Шато Икен периодически появляется, он считается, ну, самым лучшим Сатерном. Вообще, среди Майлё там конкурируют, ну, не конкурируют, скажем, а есть два достойных типа вина, вот Сатерн и попроще Монбазияк. Монбазияк как раз, кстати, производится недалеко от это Дордони, это вот область города Бержерак. И вот Шато Икен, о котором я говорю, это некая марка для эксклюзивных, особо удачных Сатернов, которые выпускаются каким-то другим шато. Я даже не знаю точно, каким именно. Наверное, специалисты знают эту деталь, но, во всяком случае, публично она так никогда не освещалась. Вот он выпускает Сатерны под своим именем в течение там многих лет, а вот какие-то эксклюзивные Сатерны выпускает именно под наименованием Шато Икен. И вот этот Шато Икен, ну там бутылки уже несколько сотен евро стоят. Ну, больше 100 евро это точно. А дальше я там уже... Динамика спроса зависит там от многих факторов. Вина, кстати, в последнее время сильно поднялись в цене во Франции. Поэтому не могу сказать, так сказать. Но факт то, что я его на этой винной выставке видел один или два раза, Шато Икен. Причем в самом начале этой выставки. Когда там стоял ящик или два там этого Шато Икен, которые стоили, я говорю, ну, больше 100 евро за бутылку, и они были распроданы первые один или два дня. То есть вот, как-то так. Поэтому вот примерно относительно высоких категорий вин, и кто и как их потребляет. Относительно того, как научиться пить и ценить вино, вот во время, помимо тех рекомендаций, которых я отдал по температуре, могу сказать еще одну вещь. До высокого вина, вот о котором я часто говорю, там, типа Шато Икен, или там Сент-Эмильон Фомье Гран Крю, или там какой-то марку Фомье Кру Классе, до него надо допиться. Под словом допиться я хочу, чтобы вы понимали правильно этот термин. Это не значит, что надо упиться. А это значит, что вы должны начинать с каких-то, ну, простых, я бы сказал, базовых вин. Вот просто Бордо, например, ну, вот просто стандартное Бордо. Кстати, оно может быть очень неплохим. Потом постепенно, как бы наращивая, так сказать, свои вкусовые ощущения, и имея в виду, что употреблять его все равно надо будет, как стойник, аккомпанементом себе, о котором я говорил, переходить уже постепенно там на... Допустим, Бордо Супериор, потом переходить на какие-то вина классе, типа там Сент-Эмильон, Сент-Эстеф, Марго, базовые. Потом постепенно, ну, все Сент-Эмильоны переходить на Гран Кру, потом переходить на Гран Кру классе, ну и потом, как бы апофеоз, вот дойти до Премьер Гран Кру классе. Я подчеркиваю, я беру только линейку Сент-Эмильона, имея в виду, что вариаций может быть очень много. Вот тогда вы, ну, если вам позволяют, естественно, возможности и средства, и как бы вы имеете возможность это вот адекватно едой сопроводить, вот тогда вы почувствуете, ради чего, собственно, вот этот вот Премьер Гран Кру Классе стоит ту цену, за которую он, собственно, продается. Потому что тогда это обретает какой-то смысл. Если же просто тупо, так сказать, там, имея в кармане 100 евро, так сказать, взять бутылку Премьер Гран Кру Классе, так сказать, ее выпить, вот просто без ничего, то, ну, никакого эффекта, это просто выброшенные деньги, и, в общем-то, окружающие на вас будут смотреть, как на идиот. У меня, кстати, в жизни был такой пример. Потому что как-то, ну, достаточно давно у меня была какая-то деловая встреча с неким деловым человеком из даже не России, из Казахстана. И он как бы был явно, так сказать, наполнен деньгами. Вот, и для того, чтобы показать, какой у него, так сказать, какой он, так сказать, крутой пацан. Вот, а зашли в какой-то бар или ресторан. Он, так сказать, заказал какую-то самую дорогую бутылку вина, которая стоила, ну, где-то там в районе 10 тысяч евро. Ну, это было уже в нулевых годах, как вы понимаете. Ну и как? Ну что, ну принесли нам эту бутылку вина, ну, фужером, так сказать, фужером ее разлили. Вот, он начал, так сказать, выпивать там, выпил тоже я, ну, в общем, никакого особого эффекта это не произвело на него. Ну и где-то после двух там фужеров, там оставив еще там какое-то количество вина в бутылке, мы там ушли оттуда, ну, в общем, там не крутился. Самое интересное в этом был это взгляд вот этих вот официантов, понимаете, они смотрели как на нас, как на двух идиотов. Понимаете? А вот мне как бы не очень приятно было под этими взглядами, я уж не знаю, насколько он как бы визави оценил это все. Но это примерно и есть такое отношение, которое вот существует в случае, если вы начинаете вот так вот это некультурно, скажем, употреблять вино, которое, конечно, с ресторанной наценкой, оно, наверное, стоит раза в три дороже, чем оно могло бы стоить в каком-то винном магазине, но и цена там, если бы она была там 3000 евро за бутылку, это очень высокая цена. Очень высокая цена в стране, которая производит вины, в которой достаточно много вин, по вполне, так сказать, доступной ценовой категории качества, которая, грубо говоря, укладывается в 100 евро. Поэтому, ну вот, такой момент тоже есть. Так что научиться пить, это вот постепенно повышать свой уровень, доходя до самого высокого. При этом надо сказать, что этот уровень не накапливается. То есть, если вы в один сезон, там, допустим, побывав по Франции, вот это все накопили, а затем, так сказать, год спустя туда вернулись, надо опять начинать сначала. Потому что вы иначе ничего не поймете. Вот у меня тоже был такой эксперимент. Вопрос, стоит ли пить наши вина, и если да, то как выбирать? Ну, скажу вначале, как выбирать французские вина, да? Потому что, конечно, ну, самые общие такие категории могут быть такие. Ну, во-первых, чем просто брать какой-то дженерик, бордо и все, лучше брать какой-то шато, да, то есть какого-то определенного производителя. Далее, если вы выбрали какой-то шато, ну, так сказать, ну, не знаю, что это такое, потому что их такая тьма тьмучая, и они меняются, но, ну, невозможно это все не запомнить, не как-то определить, если только у вас нет каких-то там прямых поставочных связей, да, с кем-то. И то это тоже опять записано год от года, как я уже вам говорил. Лучше брать те шато, которые разлиты либо непосредственно производителем, либо в собственность самопроизводителя. Потому что помимо того, чтобы вино, собственно, получить и собрать, его нужно еще разлить по бутылкам. И это очень сложный и тонкий процесс, я подчеркиваю, потому что из бутылки они не употребляют же какие-то сахара, там, спирты для того, чтобы законсервировать вино. Из нее надо засадить в нее пробку так, чтобы предварительно выкачать оттуда воздух, чтобы вино не окислялось. Вот этот весь процесс, он настолько тонкий, что его делают особые предприятия. Его все производители не делают. И тут есть два пути. Либо, так сказать, это предприятие со своей передвижной установкой приезжает к вам и, как говорится, пакетирует ваше вино, что, естественно, стоит дороже, что, в свою очередь, отражается на его стоимости. Потому что, если вино, ну, как бы, средненькое, слабенькое, то, в общем, производитель, как бы, не будет заморачиваться тем, чтобы к себе еще привозить какого-то там упаковщика, да, специального, который будет у тебя прямо на месте это все запаковывать в бутылке. А если вино сам производитель оценивает как такое среднее, то он лучше его отвезет, ну, там, в каких-то бочках, цилиндрах, там, не знаю чем, да, на предприятие, где его, в свою очередь, запакуют. Это будет стоить дешевле, что тоже скажется на цене вина, но, как вы понимаете, вот в самом этом процессе присутствует предварительная оценка производителем своего продукта. Поэтому, если вы вот видите, что это упаковано в проприетей, то есть вот на этом данном, то лучше брать это вино, чем которое просто упаковано там каким-то производителем, кооперативом, там, коммерсантом и так далее. Потому что вино, кроме того, еще и не очень любит перевозку, вернее, аккуратно его надо перевозить, особенно когда оно в больших емкостях, потому что оно от этого как бы теряет свои, ну, модифицирует свои, да, вкусовые качества, скажем так. Значит, это вот второй момент. Ну и третий момент, уже который после первых двух идет, это, конечно, наличие на нем разного рода медалей, выставок там и тому подобное. Я особо хочу подчеркнуть, что речь идет именно о французских фильмах. Потому что, ну, есть такой простой способ для многих производителей вообще в мире, да, как бы начиная от собачьих кормов, да, и кончая там, в том числе и винами, как бы организовать какую-то свою выставку и самому себе присвоить медаль. Но по Франции такой номер не проходит. Там очень тщательно следят за вином, за тем, чтобы не было в нем какого-то жульничества, причем следят на государственном уровне, именно государственными органами. И поэтому там такие фуфловые выставки организовать, ну, сам себе навесить, да, медаль на грудь, там это не получится. Более того, вот, когда я вам рассказывал о том, что ограничено количество бутылок, да, 50 тысяч бутылок, да, на шато, то, ну, во-первых, это по-своему регламентирует размеры самого шато, потому что если вы сделаете какой-то супер шато, и на него придется норма 50 тысяч бутылок, то, конечно, как бы вам надо ограничиваться определенной территорией для того, чтобы эти 50 тысяч бутылок произвести, что в свою очередь будет конкуренция. Да? Это тоже надо понимать, обратная сторона медали. Так вот, это количество бутылок в период урожая и как бы количество вина оценивается, контролируется государственными комиссарами, которые приезжают к тебе на твои владения, как винодельца, каждый день. Подчеркиваю, да, не вообще там раз в неделю мы у вас отчетность посмотрим. Мы каждый день к вам приедем, не поленимся вот прямо вот на вашу территорию и посмотрим, что вы там производите, в каком количестве. Знаете? И причем, как вы понимаете, эти комиссары это не лохи поганые. Вот, их там взятки им давать совершенно бесполезно, потому что это, ну, не только портит престиж процессии, всей профессии, но и это криминальное наказание. В общем, короче говоря, тут ничего не пройдет. Придется пройти 50 тысяч бутылок и все. Вот, поэтому, конечно, с этой точки зрения, вот выбор в французском сегменте вин, он вещь, которая может опираться на такие базовые, ну, приблизительные критерии. Есть еще и критерии года. И часто в свое время публиковались такие таблицы, какие годы, какие вина лучше. Но на мою оценку это очень приблизительно. Ну, настолько приблизительно, что я даже не стал бы на них серьезно ориентироваться. Может быть, какое-то первое приближение можно себе создать на этот счет, что вина там такого-то года как бы считаются вот из этого региона лучшими. Но по отношению к конкретному вину это может ни о чем не говорить. Какое-то вино может быть лучше, какое-то хуже. Поэтому я в последнее время этими таблицами, честно говоря, даже и не заморачиваюсь, и не интересуюсь. Что касается наших вин. Возвращаясь к вопросу, да, я считаю, что те же самые критерии, вот, которые я говорил по отношению к французским винам, они применимы и к российским винам, то есть в том смысле, что в России они будут питься лучше, причем лучше питься как раз на территории их производства. То есть, допустим, в Краснодарском крае краснодарские вина, там в Грузии грузинские вина сейчас актуальны. Вот, в Армении лучше пьется армянский коньяк. Сам пробовал, да, там он пьется хорошо, вот в других регионах уже по-другому. И так далее и тому подобное. Ну, разумеется, если речь идет о таких винодельческих традиционных регионах, потому что, ну, я не знаю, азербайджанский коньяк, дагестанский коньяк, ну, как трудно их оценивать, потому что все-таки это регионы мусульманские. По традиции они как бы винной культуры как таковой не имеют практически, ввиду отношения вот, мусульманского к вину. И поэтому лучше брать все-таки регионы с традиционной культурой. Что касается нашего вина, то мне кажется, что вот это вот шато, да, и вот все прочее, что относится к маркам вин, оно только-только вот сейчас, ввиду большего производства этих самых вин, что само по себе очень положительный факт, оно только сейчас начало как-то проявляться. То есть, когда уже можно уже начинать, именно подчеркиваю, начинать ориентироваться на какие-то марки и дальше тщательно смотря по вкусу, вот до чего они, как говорится, достигли. Ну, в частности, вот как пример, ну не рекламу, то есть могу сказать, что в свое время, я помню еще 90-е годы, группа каких-то французских виноделов, так сказать, под влиянием перестройки всех новых горизонтов, она прибыла в Краснодарский край. Кажется, там это все происходило и происходит. И организовала такое предприятие, которое называется «Шато Тамань». Ну, Таманский полуостров, да, понятно. Шато Тамань. Я не знаю, относится ли он к Краснодарскому краю, извините, если ошибся. И когда вначале это начало выпускаться и поступать там на прилавки магазинов вот, под названием «Шато Тамань», ну, прикольно было, да, российское вино, вдруг «Шато Тамань». Ну, я попробовал, ну, в общем, никакого положительного впечатления оно меня не произвело, поэтому я попробовал, забыл. Но вот с того времени прошло уже почти 30 лет. И надо сказать, что вот сейчас, например, появились марки шампанских, ну, я имею в виду именно брют, да, того же самого Шато Тамань, которые, в общем-то, уже неплохие. Я не хочу их сравнивать с французским шампанским, потому что, ну, как бы, шампань – это примерно та же история, что я вам рассказал про Сент-Эмильон, не буду ее пересказывать в шампанском изложении. Ну вот, с теми же примерно градациями, категориями там, и тому подобное, это вот такой большой отдельный рассказ. Но речь идет вот в производстве Шато Тамань, по крайней мере, о шампанском. Потому что если вы там пробуете какие-нибудь названия там Голицын, российский, там, премиум, да, вот, это что угодно, но это не шампанское. Я, опять же, все не перепробовал, могу и ошибиться в чем-то, но вот могу достоверно сказать, что Шато Тамань, вот белое и розовое брют, они, в общем-то, это категория шампанских. Я имею в виду именно свои вкусовые качества. Причем даже розовый мне понравился, хотя он считается дамским таким сортом, но мне понравился больше, чем белый. Ну, вот так, а дальше надо ориентироваться на свой вкус. Так что вина наши, безусловно, пить стоит, но для них, вот исходя из всего, что я вам сказал, гораздо приемлемее вот категория температуры с точки зрения качества получаемого от вина, чем вот выбор вот тех вот марок или градаций, которые существуют во французском виноделии, но которые в нашем виноделии просто еще не проросли. Я очень надеюсь, что как бы, с усилиями энтузиастов и распространением продукции это произойдет, но это не в 2 года, это процесс, который растянут на десятилетия. Да? С моей точки зрения, опять же, я могу опять же ошибаться, может, он где-то идет в гораздо большем, так сказать, объеме. Но сейчас, если вы пьете российские вина, стоит больше обращать внимание именно на их температуру. Вот в этом случае эффект от него и впечатление будут гораздо более приятными. Так что если вам всерьез захочется этим наем, то лучше будет обратить свое внимание на винные холодильники, особенно в том виде, вот, которым я вам сказал, настольном варианте. Потому что он, когда доводит вино до нужной температуры, даже не самое там высококлассное вино, он преподаст в своем, пожалуй, лучшем виде. Так, еще дополнительные вопросы Владика. Выдают ли у них в армии вино, как у нас водку? Ну, выдают, я полагаю, я в французской армии не служил, поэтому сказать не могу. Но выдают именно как аккомпанемент к еде. Вообще, вот во французской практике это можно увидеть и по французским авиалиниям, я имею в виду Air France, да, можно увидеть и, видимо, такое же существует в армии. Существуют, знаете, такие пластиковые бутылочки, типа на один раз, там, по-моему, по 0,2 они что-то типа, ну, вроде как стакан. Вот, которые, в общем, открываются, и можно, как бы, там, не из горла, конечно, там, а из стакана, там, из того фужера, вот, запивать какую-то еду. Это считается совершенно нормальным. Во всяком случае, в Air France это вот подают как аккомпанемент идеи. Такой совершенно нормальный ход, это не вопрос выпивки. Так что вот в этом ключе, я думаю, что в армии она вполне существует. И еще один вопрос, Владик, в церкви такое же причастие вино, как у нас? Не видел. Ну, я вообще человек не сильно религиозный, как вы заметили, то есть вообще не религиозный. Но поскольку на церковных службах мне бывает приходилось, в основном с целью послушать орган, я так скажу, то причастие вот этими обладками, которые как бы олицетворяют тело Христово, оно точно существует, поскольку, да, там во время определенной службы, это не каждая служба, но во время определенной службы, их, так сказать, кладут в рот, так из такой чаши специальной. А вот насчет вина не видел, вот действительно ни разу не видел. По логике вещей оно должно было бы быть. Но, может быть, его из каких-то общих гигиенических соображений, там, знаете, вот это вот подает тебе вино в ложечке, потом он как-то там вытирает, в общем, как-то, может, ему не заходит. Ну, вот, и поэтому, в общем, я эту процедуру не видел никогда. К этому надо, пожалуй, добавить, что по европейской статистике Франция вместе с Великобританией, несмотря на обилие там замков, церквей, церковных кафедр, там, и вообще священных служителей, они являются наименее религиозными странами. То есть уровень, так сказать, верования населения там где-то на уровне 20-30%, так как я это вот видел там в какие-то годы. И мне что-то кажется, что с тех пор он не повысился. Поэтому сказать, чтобы там кто-то щепетильно за этим наблюдал службами, это большое преувеличение. На службу, если они не являются какими-то там торжественными, там прочее, в храмах ходят очень мало людей. Многие храмы, особенно в исторических областях, таких как Дордонь, они либо находятся под замком, либо обслуживаются одним священником, там, который на несколько храмов сразу служит и открываются там чуть ли не раз в неделю, или, может быть, даже реже. В общем, короче говоря, вот там религиозного фанатизма на этот счет нет, и поэтому говорить о том, что там вот как-то слишком буквально должны соблюдаться даже правила причастия, я никогда вот это причащение вином не видел. Вот. Поэтому, может, в каких-то отдельных случаях оно когда-то и бывает, но явно не как массовое явление. Ну, вот такой вот у меня ответ на заданные вам вопросы. Во-первых, спасибо, что вы задали просто задали вопрос на какую-то тему, на которую приятно говорить. Поэтому извините, что я был, может быть, излишне словообилен на этот счет. Потому что как-то хотелось выйти из этой постоянной укровоенной тематики. Ну, не знаю, насколько вам, но, конечно, она так надоедает, да, просто в силу частоты своего повторения. А так, спасибо вам большое за вопрос. Надеюсь, что мой ответ помог удовлетворить ваше любопытство.